Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями сокрушенного духа, истинно покаянных чувств, подвигах воздержания и молитвы, благоприятного и спасительного времени наступившего летнего Петрова поста. Сегодняшняя передача приурочена неделе второй по Пятидесятнице, неделе всех святых в земле Российской просиявших. Господь на страшном суде спросит нас за все, встав перед нами в славе Своей, ибо судья, который будет стоять перед нами, это тот же самый Господь, который жизнь свою отдал за каждого из нас. Что мы ответим? Неужели нам придется ответить Господу, что Его смерть была напрасна? что крест его не нужен, что когда мы увидели, как много нас любит Господь, у нас не хватило никакой ответной любви, и мы ответили ему, что предпочитаем ходить во тьме и руководиться страстями, похотями нашими, что для нас дороже широкая дорога мира, чем узкий путь Господень. Пока мы живем на земле, мы можем себя обмануть, что есть еще время, но это неправда. Времени страшно мало. Жизнь наша может оборваться в одно мгновение, и тогда начнется наше стояние перед судом Господним. Но тогда будет поздно. А теперь время есть. Время есть только если мы каждое мгновение нашей жизни превратим в любовь. А тогда только если мы каждое мгновение жизни превратим любовь к Богу и любовь к каждому человеку, нравится он нам или нет, близок он нам или нет, только тогда наша душа успеет созреть к встрече Господней. Митрополит Антоний Сурожский. Седмица Пятидесятницы оканчивается Триодь, и начинается в Церкви новое последование недель вне Триоди. Они различаются главным образом по счету, в каком следует одна за другой, и называются первая неделя по Пятидесятнице, вторая, третья и так далее. От недели всех святых до недели о мытаре и фарисее следующего года, то есть до начала Триоди. Немногие из этих недель посвящены особым празднованиям и имеют особенные наименования. Независимо заключающим 17 недель предлагаются Евангелие от Матфея. Во втором, содержащем последние недели по Пятидесятнице, преимущественно читаются Евангелие от Луки. Как пред Пасхою продолжение Великого Поста, чтение Евангелия на воскресных литургиях большей частью содержит учение о покаянии, а от Пасхи в продолжение Пятидесятницы раскрывает божественную силу и славу Искупителя, источника благодати и истины, так в неделе по Пятидесятнице Церковь чтениями Евангелия научает нас пользоваться источником благодати и истины и творить плоды, достойные покаяния. О чтениях апостольских на литургиях должно заметить, что они совершаются в продолжении года по порядку книг апостольских, расположенных в Библии, исключая соборные послания, которые постановлено Церковью читать, равно как и послание апостола Павла и откровение Иоанна Богослова на бдениях дней воскресных по благословении хлебов, начиная от недели всех святых и продолжая до недели Пасхи. Кроме этого, назначение послания соборные, как по Римии, читаются в дни памяти священных писателей посланий. В Пятидесятницу читаются деяния святых апостолов. По Пятидесятнице до пятой недели назначены чтения из посланий святого апостола Павла к римлянам, коринфянам, галатам, ефесеям, колоссаям, к Тимофею. В Четыридесятницу из послания к евреям. Первоначальное установление чтения Евангелия апостола в неделе по Пятидесятнице относится к древним временам христианским. По свидетельству писателей Церкви, образ богослужения в V веке представляется уже в такой определенности, что в этом веке каждому дню и каждой неделе года уже усвоена была особая притча или евангельская история. Это свидетельство подтверждается уставом Православной Церкви, составленным первоначально по древнему чиноположению преподобным Саввою Освященным в V веке. На многие чтения Евангелия и апостола в неделе по Пятидесятнице можно находить указание в поучениях отцев Церкви, произнесенных ими по случаю этих чтений. Чуть позже, дорогие радиослушатели, мы начнем евангельское чтение недели второй по Пятидесятнице. Но прежде, чем мы перейдем к этому чтению, хотелось бы немножко напомнить вам об апостольском Петровом посте, который у нас начался на этой седмице. С первого понедельника после Духового дня или после недели всех святых начинается пост апостольский, установленный пред праздником святых апостолов Петра и Павла, совершаемым 29 июня или 12 июля по новому стилю, и всего собора 12 святых апостолов 30 июня или 13 июля. Этот многодневный пост можно назвать летним. Следуя за Пятидесятницей, древле назывался он иногда постом Пятидесятницы, а ныне он называется чаще Петровым или, правильнее, апостольским. По сошествии Святого Духа на апостолов пред праздником в честь их Церковь призывает нас к посту по примеру святых апостолов, которые, приняв Святого Духа в день Пятидесятницы, в посте и молитве приготовлялись ко всемирной проповеди Евангелия и сопровождали постом и молитвой рукоположение пресвитеров, долженствовавших продолжать дело апостольского служения. А по словам святого Златоуста, апостолы всегда почти постились. О церковном установлении поста в честь святых апостолов упоминается в постановлениях апостольских, где говорится: «После Пятидесятницы празднуйте одну седмицу, а потом поститесь». Справедливость требует и радоваться по принятии даров от Бога и поститься после облегчения плоти. Итак, начало Петрова поста относится ко временам апостольским, коим относится и начало тех праздников Пятидесятницы и в честь святых апостолов, между которыми положен пост апостольский. Распространению и утверждению поста апостольского между православными христианами способствовало построение в Константинополе и в Риме храмов во имя первоверховных апостола Петра и Павла и освящение апостольского храма в Константинополе в день памяти их 29 июня или 12 июля по нынешнему новому стилю, как праздник в честь верховных апостолов, по всему случаю сделался торжественнее на Востоке и Западе, так и духовные приготовления благочестивых христиан к празднику святых апостолов постом и молитвою еще более утвердилось в Православной Церкви. По крайней мере, с IV века свидетельства отцов в Церкви о посте апостольском становятся чаще. В этом веке об нем упоминают святые Афанасий Великий, Амвросий Медиоланский, а в V Лев Великий и Феодорит Кирский. Святой Афанасий Великий, описывая в своей защитительной речи к императору Константию бедствия, причиненные православным христианам от ариан, говорит: «Народ, постившийся в неделю, следующую за Святую Пятидесятницу, отошел для молитвы на кладбище и прочее». Святой Амвросий говорит: «Господь так расположил, чтобы мы, как в страдании его участвовали во время Четыридесятницы, так сорадовались его воскресению и в Пятидесятницу. Мы постимся в Пятидесятницу, потому что в эти дни Господь пребывал с нами. Не постимся, потому что Он сам сказал: еда можете, сыны брачные, донде же жених с ними есть, сотворите, поститесь. Для чего воздерживать тело от пищи, когда душа питается присутствием Господа? Тут не может поститься, кто насыщается благодатью Спасителя. Общение со Христом есть как бы пища для христианина. Итак, Во время Пятидесятницы мы питаемся Господом, с нами обращающимся. После же сих дней, когда Господь вознесся на небо, мы опять постимся. Церковные посты, говорит Лев Великий, так расположены в продолжении года, что для каждого времени его поставлен свой особый закон воздержания. Для весны – весенний пост, в Четыредесятницу для лета – летний, после Пятидесятницы и прочее. Притом, после продолжительного праздника Пятидесятницы, говорит Лев Великий, пост особенно необходим, дабы подвигом его очистить нам мысли и соделаться достойными даров Святаго Духа. Тот же святитель говорит: «За настоящим возлюбленные празднеством, которое Дух Святый осветил своим сошествием, обыкновенно следует всенародный пост, благодетельно установленный для врачевания душ, души и тела, и потому требующий, чтобы мы провождали его с должным благоговением. Ибо мы не сомневаемся, что после того, как апостолы исполнились обетованную силой свыше, и Дух истины вселился в сердца их, между прочими тайнами небесного учения по внушению утешителя преподано было также учение и о духовном воздержании, дабы сердца, очищаясь постом, делались способнейшими к принятию благодатных дарований». Хотя всемогущий своей помощью был присущ ученикам Христовым и начальниками возникавшей церкви управлял Бог Отец, Сын и Святой Дух, однако ж им нельзя было сражаться с предстоящими усилиями гонителей и яростными угрозами нечестивых в изнеженном теле и уточненной плоти. Поелико то, что услаждает внешнего нашего человека, наиболее разрушает внутреннего, и, напротив, разумная душа тем более очищается, чем более умерщвляется плоть. Посему-то учители, примером и наставлением своими, просветившие всех чад Церкви, начало брани за Христа ознаменовали святым постом, чтобы, выходя на брань против духовного развращения, иметь для сего оружие в воздержании, которым можно бы было умертвить греховное вожделение. Ибо невидимые наши противники и бесплотные враги не одолеют нас, если мы не будем предаваться плотским похотям. Хотя желание вредить нам в Искусителе постоянно и неизменно, но оно останется бессильным и бездейственным, когда он не найдет в нас такой стороны, с которой можно было бы ему сделать свое нападение. Но кто, будучи облечен бренной плотью и находясь в всемертном теле, кто, даже пребывая на высшей степени совершенства, может быть так уверен в своих силах, чтобы почитать себя вне опасности от обольщений плоти? Конечно, Божественная благодать всегда творит победителями святых своих, но не отвергаем, не отвергает самого подвига борьбы. И это должны мы признавать за милосердие промыслителя нашего, который, желая, чтобы мы по непостоянству своей природы не возгордились одержанной победою, никогда не отнимает у нас случая подвязаться для новых побед. По сей-то причине установлен неизменный и спасительный обычай после святых и радостных дней, празднуемых нами в честь Господа, воскресшего из мертвых, и потом вознесшегося на небеса, и после принятия дара Святаго Духа, проходить поприще поста. Сей обычай усердно должен соблюдать и для того, чтобы в нас пребывали те дары, которые от Бога сообщены ныне Церкви. Поелику, то есть поскольку, соделавшись храмами Святаго Духа и более чем когда-либо быв напоены божественными водами, мы не должны покорствовать никаким вожделением, не должны служить никаким пороком, дабы жилище добродетели не осквернялось ничем нечестивым. При помощи и содействии Божьей мы все можем достигнуть этого, если, только очищая себя постом и милостынью, будем стараться освободить себя от скверн греховных и приносить обильные плоды любви. пост величайший в мире нам полезен, потому что, во-первых, говорит святитель Геннадий Схалари, патриарх Константинопольский, он помогает нам в удержании телесных услаждений, сдерживая беспорядочное побуждение тем, что умеряет горячность естества. Посему и сказал блаженный апостол Павел: «В пощениях во очищении». Потому что явствует, что чистота бывает у нас и сохраняется благодаря посту. Во-вторых, пост направляет нашу мысль к богозрению, каковой является целью человеческой жизни, которую взыскивают люди, обладающие умом, и которые Слово Божие возвестило как благой и неотъемлемый удел. В-третьих, пост осуществляет для нас отпущение наших грехов, совершая это в награду нам и воздаяние по писаному: «Обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, в плаче и рыдании». Поскольку людям свойственно во многом отступать от строгости нормы, и, как говорит великий Василий, как невозможно, чтобы существовал такой предмет, который при солнечном свете не бросал бы от себя тень, так невозможно, чтобы существовал человек, который избежал бы греха, то необходимо, чтобы была нужда в очищении путем поста. Святитель Геннадий Схалари, патриарх Константинопольский. Пишите мне, содра болезни, вас окружают чужие люди, их имена вам неизвестны, и они знают ваше имя только из истории болезни. Никто из близких и родных не приходит к вам. А когда-то вы командовали полками, тысячи людей произносили ваше имя с уважением, хвалили и возвеличивали. Ваша грудь по количеству наград напоминала иконостас. И вот вы, забытый и одинокий, чужой среди чужих, сквозь ночь своего настоящего вы смотрите в светлый день своего прошлого. Будьте мужественны. Ваша нынешняя брань много труднее былых битв, потому что нет битвы тяжелее, чем та, которую человек ведет один на один с самим собою. Вспомните Господа в Гефсиманском саду, и, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Но потом были воскресение и честь, и слава, которая разносится вот уже десятки веков от края до края земли. Великий святой отец Иоанн Златоуст под старость оказался в немилости у императора, был оклеветан, поруган и изгнан из столицы в пустыню. Измученный, больной и одинокий, вы думаете, он роптал и жаловался? Нет. Вот что он писал из бездны своего страдания и унижения. Что значит изгнание из отечества, чужбина, осуждение, клевета, насилие и издевательство, зло от людей, мучение от рабов и свободных. Что это значит, если награда за это все — небо и вечные сокровища, которым нет границ, которые приносят нам бессмертие и вечное блаженство? О, как прекрасны и велики ожидающие награды только от святых небес, знающие изменчивость мирской славы и судьбы, забывающие о всех земных встречах, дурных и добрых, и всем своим существом устремленные навстречу вечной любви. Пишите, что вера помогла вам в борьбе за свободу народа. Сейчас вера в Бога нужна вам как никогда. Ни в чем так ясно не проявляется ее действие, как в жизни одинокого, забытого, отверженного и больного человека. в то время, когда мир шепчет ему на ухо «ты никому не нужен», вера говорит ему «ты нужен Богу». В пору шумной мирской славы, которая венчала вас лаврами, вера была для вас услаждением души, ныне же она может стать для вас ее единственным хлебом. Читайте Псалтирь и Евангелие, утешение и мир вам от Господа. Из писем святителя Николая Сербского. Нынешняя молодежь похожа на брыкливого бычка, который привязанный пасется на лугу. Он постоянно натягивает веревку, вырывается, пускается бежать, но за что-нибудь цепляется, окончательно запутывается, и в конце концов его пожирают дикие звери. Притормаживать, сдерживать ребенка надо, пока он еще маленький. Например, ты видишь, как малое дитя лезет на забор и может упасть, разбиться. Ты кричишь ему «нельзя, нельзя». И в придачу даешь подзатыльник. В следующий раз ребенок все равно не подумает о том, что может убиться, однако о том, что можно получить еще один подзатыльник, он помнит и будет вести себя внимательно. Иис говорит в беседе старец Паисий Святогорец. Но сейчас ни в школах не наказывают телесно, ни в армии не бьют палками, поэтому юные и мучают родителей и народ. А в прежние времена, чем жестче были командиры в учебке, тем большую отвагу солдаты проявляли в бою. Юный нуждается в духовном руководителе. С ним он должен советоваться и его слушаться для того, чтобы идти вперед с духовной надежностью, избегая опасностей, страхов и тупиков. Чем старше становится человек, чем дольше он живет, тем больше он обогащается опытом и своим, и чужим. У юноши этого опыта нет. Взрослый человек использует как и собственный, так и заимствованный у других опыт для того, чтобы помочь неопытному юноше избежать каких-то промахов. Если юный не слушает опытных, то он ставит эксперименты на самом себе, но, слушая наставников, он обогащается. Однажды ко мне в Каливу пришли ребята из одного христианского братства. Самоуверенно до хрипоты они кричали: «Мы не нуждаемся ни в ком, мы сами найдем свой путь». Кто их знает, почему они стали такими? Видно, на них сильно давили, и потому они взбунтовались. Собираясь уходить, они спросили меня, как выйти на большую дорогу, ведущую к Киверскому монастырю. «Куда нам, спрашивают, идти?» «Хорошо, братцы, — ответила я им, — вы сказали, что найдете дорогу сами, что вы ни в ком не нуждаетесь. Разве не это вы утверждали только что? Но с этой дорогой еще ладно. Если вы ее и потеряете, то немножко, помучившись, встретите чуть подальше кого-то еще, и он подскажет вам, как на нее выйти. Но как вы сами, без руководителя, сможете найти другую дорогу? Ту, что ведет в горнее, возводит на небо». Тогда один из них и говорит: «Братцы, а батюшка-то вроде как и прав». Из бесед со старцем Паисием Святогорцем.
Господи,
однажды пророк Елисей входил в город Вифиль, жители которого утопали в нечестии. Нечестие дошло до того, что отцы не учили детей своих благочестию. Почтенного старца встретила толпа детей и начала смеяться над внешними его недостатками и над тем, что он не имел волос на голове. Дети кричали вслед его: «Ступай, плешивый!» С грустью посмотрел на них пророк Елисей и увидел, что в сердце их нет ничего доброго. Он осудил их поступок, и Бог подтвердил суд своего пророка. Две медведицы вышли из леса и растерзали детей, их погибло 42 человека. Гнев Божий, погубивший, по слову пророка Елисея, детей, оскорбивших святого старца пророка, дает нам, слушатели, сегодня повод побеседовать с вами об основаниях, по коим должно оказывать почтение и уважение старцам и вообще людям старшим нас возрастом, говорит протоиерей Григорий Дьяченко. Эти основания, по коим должно уважать старцев, следующие. Глубокая старость весьма часто бывает наградой за благочестие и послушание воли Божией. Уже заодно то, что над старцами почило благословение Божие, выразившееся в их долголетней жизни, они заслуживают нашего глубокого почтения. Грубость, непочтительность и безжалостность к старцам в Священном Писании поставляется между такими обнаружениями нравственного невежества, какие свойственны только варварским народам и наглым и безбожным ругателям. Старцы заслуживают нашего глубокого уважения и потому, что им Бог дал долгую жизнь для выполнения каких-либо важных целей при служении Богу, церкви или Отечеству. Так пророк Илия уже просил было себе смерти, но Бог указал ему новое служение для блага народа израильского. Исполнители же добрых дел, направленных к славе Божией, должно сугубо почитать. Долголетняя жизнь богобоязненных людей заслуживает уважения и потому, что она в высшей степени полезна для их детей и вообще для потомства. Их живые примеры строгого благочестия имеют широкий простор, передаются отдаленнейшему потомству, внукам и правнукам. Праведный Иов, после того, как стал еще большим праведником, вытерпев страшные испытания в жизни, прожил долго, и как же долго, двойное число прежних лет, так что видел и детей до четвертого рода правнуков. Всего праведный Иов прожил 210 лет, а по текстам 70 толковников и более. И даже чем менее в последующем поколении или только в известной местности ревнители о духовном и божественном, тем больше небесный промыслитель поддерживает на земле такие столпы веры и благочестия, которые по одному уже этому заслуживают глубокого почтения. Затем есть прямое повеление уважать старца, кто бы он ни был. Господь через Моисея заповедует Израилю касательно того, как должно вести себя в отношении к старцам пред лицем седаго восстани и почти лице старче, и до боишися Господа Бога твоего. То есть, кто бы и каков бы ни был старец, будь к нему вежлив и почтителен. Наконец, здравый разум говорит нам, что так как младшее поколение обязаны всеми и духовными, и материальными благами жизни старшим, то в силу одного этого младшие должны уважать и благодарить старших. Апостол Павел говорит: «Не хвалися на ветви, аще ли же хвалишися, не ты корень носиши, но корень тебе. Не высокомудрствуй, но бойся. Вы листья, вы юные побеги на ветви, ветви на суке, сук на стволе. ствол на корне великого древа общества и церкви, говорит по поводу этих слов апостол Преосвященный Никанор, архиепископ Херсонский, обращаясь к молодому поколению. «Не хвались, слабый лист, не высокомудрствуй, юный побег, далеко не улетишь. Если предназначен к жизни целого дерева, то пойдешь в образование ветви или даже ствола, подобно нам. Если же оторвешься от корня, то сгниешь и только. Не высокомудрствуй же, но бойся». Протоиерей Григорий Дьяченко. Итак, возлюбленный мой, если ты хочешь зажечь в своем сердце божественное рачение и приобрести любовь ко Христу, а с ней приобрести и все остальные добродетели, часто приступай ко святому приобщению, и тогда насладишься тем, чего желаешь. Ведь невозможно кому-либо не возлюбить Христа и не быть возлюбленным от Христа, если Он непрестанно причащается Его святых тела и крови. Это происходит естественным образом, преподобный Никодим Святогорец. Одна у нас должна быть скорбь, та, что мы не приобщились этой пище. Действие этого таинства совершается нечеловеческою силою. Тот, кто совершил их тогда на той вечере и ныне совершает их, мы занимаем место служителей, а освящает и претворяет дары сам Христос. Да не будет здесь ни одного Иуды, ни одного сребролюбца. Если кто не ученик Христов, то пусть удалится. Трапеза не допускает тех, которые не таковы. «Совершу Пасху», — говорит Христос, — «с учениками моими». Это та же самая трапеза, которую предлагал Христос, и ничем не менее той. Святитель Иоанн Златоуст. Продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и предлагаем вашему боголюбивому вниманию евангельское чтение недели 2 по Пятидесятнице с кратким назиданием, которое мы изучим из этого евангельского повествования. Во вторую неделю по Пятидесятнице Церковь благовествует о призывании Иисусом Христом рыбарей Симона, Андрея, Иакова и Иоанна в апостольское звание, бывшим в Галилее вскоре по начатии евангельской проповеди Господом и свидетельствующим о Его божественной власти. Сим Евангелием Церковь внушает, что для обличения силой свыше и для служения и делания святаго и спасительного надобно совершенно предаться призыванию небесного пастыря-начальника, по примеру, некнижных и бедных рыбарей, которые, услышав зовущий глаз Спасителя, оставили мрежи, корабль отца и пошли вслед Господа. И благодатью Святого Духа соделались апостолами и учителями Вселенной. В апостоле этой недели Церковь проповедует, что к деланию добрых дел побуждают нас и закон Божий внутренний, то есть совесть, и закон Божий внешний, богооткровенный, писанный. Посему елицы, то есть те, которые без закона откровенного согрешиша, без закона и погибнут, и елицы, то есть те, которые в законе согрешиша, законом суд примут. Итак, Евангелие от Матфея, глава 4, стихи с 18 по 23. Хотя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». И они, тотчас оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, подчинивающих сети свои, и призвал их. И они, тотчас оставив лодку и отца своего, последовали за ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Евангелие от Матфея, глава 4, стихи с 18 по 23. На море Галилейском в Палестине четверо рыбаков — Петр, Андрей, Иаков и Иоанн — занимались своим ремеслом, доставлявшим, хотя и не богатые, но верные и единственные для них средства к жизни. Петр и Андрей закидывали однажды сети, начиная лов, а Иаков и Иоанн в этот час чинили свои сети, поврежденные во время лова. Вдруг мимо тех и других проходит Иисус Христос и произносит два слова: «Грядите по мне». Эти слова так повелительно, сильно действуют на четырех рыболов, что они не устояли против их силы. Она же аби оставша корабль и отца своего по ним идоста. Евангелие передает этот рассказ в наше назидание, чтобы мы поняли должным образом чудную силу Слова Божия. «Сказал Господь, да будет свет и бысь свет. Сказал Господь, да будет вселенная, рече и быша, повели и создашися». Сказал два слова Господь к четырем рыбарям, и эти простые люди делаются духоносными апостолами. Эти простые люди изменяют нравы и обычаи различных племен и народов, располагают изнеженных и гордых цезарей к принятию креста на свои короны. Они, простые галилейские рыбари, в звании апостолов проповедью своей покорили сильных и мудрых царей и царства. Такие великие дела сделали апостолы не своей силой и мудростью, но силой и премудростью Слова Божия, потому что они пошли по Слову Христа за Ним. Обратимся к себе самим. Сказанное некогда Иисусом Христом «Глядите по мне, четырем рыбарям» обращено ко всем, носящим имя христиан. На всех простирается благодать Божия, призывающая к вере и спасению. Но как мало таких, которые действительно отвечают на это благодатное призвание? Кому из нас неизвестен, незнаком с ранних лет детства святейший, нежный, учительный и вместе кроткий голос Евангелия? А между тем этот голос нас не увлекает. Мы равнодушны к нему, хотя он принадлежит нашему Спасителю. Таким равнодушным Господь через пророка Исаию говорил: «Я наведу на них ужасный для них, потому что я звал, и не было отвечающего». Говорил, и они не слушали, а делали злое в очах моих и избирали то, что неугодно мне. Этот голос Евангелия указывает нам путь в земной жизни. «Глядите по мне». Не делайте так, как привыкли делать, то быстро устремляетесь вперед по пути спасения, то снова возвращаетесь в путь похоти, и вы удаляетесь то направо, то налево, то останавливаетесь, то повергаетесь в беспорядок, в котором не слышно ни голоса Евангелия, ни даже обличающего внутреннего голоса вашей собственной совести. Каждый, кто глядит во Христе, сообразует свое поведение с законом Евангелия. Но много ли таких? С этого места можно сказать смело, сказать с великой и покаянной грустью, их очень мало. Если бы мы шли по стопам Евангелия, то скоро бы на земле водворились счастье и блаженство. На жизни нашей, на служении нашем отразились бы лучи богоподобия. Все мы были бы добрыми. Никто бы из нас не погибал под тягостной ношей, страшной по своей ненасытности нужды и ужасной зависимости. Не было бы ни страдальцев за истину, не было бы голодных, душевно и телесно изнемогающих под молотом житейских обстоятельств. «Глядите по мне». Произнесены ныне во всеуслышание нам слова Господа Иисуса Христа. Вот еще светоч на этом пути, святые таинства. Они укрепляют наш обет сочетаться Христу, жить по Его воле, по предварительном очищении совести с благоговением, приступать к таинству Святой Евхаристии. Последовать призыву Господа или нет, очевидно, это предоставлено нашей воле. Мы можем условия приближения к Нему исполнять или не исполнять, идти в свете или блуждать во мраке. К сожалению, испорченная воля, наша несчастная свобода, которой мы злоупотребляем, заглушает пред нами этот светоносный голос. Мы не идем вслед Господа, а если идем, то как подневольные рабы. «Глядите по мне», еще и еще слышится голос Господа Спасителя, но это не просто движение в ту или другую сторону. «Аще кто хочет по мне идти, да отвержется себе, аще ли хочеши вните в живот соблюди заповеди, аще хочеши совершен быть и продашь имени твои и дашь нищим, и имейте имаши сокровища на небесе, и гряди вслед мне». Требуется наше собственное желание и подвиги. Таким образом, кто хочет идти вслед Господа, должен себя обучать благочестию, говорит апостол Петр, и подвигами добрыми подвязаться, учит святой апостол Павел. Ясно, что тот, кто желает идти вслед Господа, должен исполнять святую волю Его, каждый в своем звании, состоянии и возрасте. Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров. Если соединить празднование русских святых с мыслью о переживаемом времени, оно может принести нам новое живое откровение и, прежде всего, предостережение от очередных соблазнов и ошибок. Прежде всего, нельзя не видеть, что если русские святые в некоторой мере служили созиданию русского царства и национальности, то они никогда не были защитниками национального или государственного могущества самого по себе. Родная страна и царство ценились ими как некоторое вместилище церкви, как некоторая внешняя ограда ее, говорит епископ Александр Семенов Тяньшанский. Недаром Московское царство именовалось Домом Пресвятой Богородицы, а Новгородская земля – Домом Премудрости Божией. Внимательное рассмотрение прославленных церкви русских князей в общем сонме святых, ближе всего стоявших к строительству земного града, в особенности подтверждает сказанное. Здесь нельзя не сослаться на прекрасное исследование профессора Федотова в книге «Святые Древней Руси», отмечающего, например, что среди прославленных церковью святых было мало государственных удачников. Ни Ярослава, ни Мономаха, никого из московских князей, кроме Даниила, что нередко прославлялись ярые политические противники Андрей Боголюбский и Ростислав Храбрый Новгородский. Эти и ныне наблюдения заставляют Федотова сделать вывод, с которым невозможно не согласиться, что церковь не канонизирует никакой политики, ни московской, ни новгородской, ни татарской, ни объединительной, ни удельной. Самые же подвиги святых князей показывают, что их положительными заслугами церковь признает служение церкви и Христовой правде. Нельзя не отметить, что и в самом образе действия этих святых, в их житиях и службах настойчиво подчеркивается их молитвенность и желание получать указания свыше, которые им и подавались. Это показывает, что чтутся эти святые не столько за заслуги, хотя бы и перед церковью, а за дары благодати, стяженные ими. Не за государственные заслуги прославляются и святители, среди которых многие действительно потрудились для своей Родины, а некоторые, как новгородские владыки и митрополит Алексей, были правителями государства. В заслугу и им вменяется в первую очередь щедрая милостыня, храмостроительство, иногда переписка книг, печалование за обиженных и стояние за правду. Епископ Александр Семенович Тяньшанский. Но мы приблизились к своему завершению сегодняшней передачи. Дорогие, прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спасибо вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью. Аминь. И до встречи.